Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – главный редактор журнала «Тетради по консерватизму», кандидат политических наук Родион Владимирович Михайлов. Мы говорим сегодня о Николае Яковлевиче Данилевском и его книге «Россия и Европа». Как раз мы можем говорить о 150-летии этой книги, потому что она начала выходить в 1869, а, по-моему, первое отдельное издание вышло как раз в 1871. То есть вот можно сказать, что и этот год тоже в определенном смысле является юбилейным. Вот. И действительно, вот это очень интересная тема славянского братства. Тютчев об этом писал, да, мы можем здесь сказать, что Данилевский здесь не был ведь какой-то белой вороной, и то, что происходит несколько лет спустя после выхода этой книги, русско-турецкая война, где много наших соотечественников пало на Шипке, под Плевной, мы знаем это по картинам Верещагина, по сути, принеся свои жизни в жертву вот этой идеи славянского братства, так?
Абсолютно точно. Так, она являлась двигателем политики в тот период. Это действительно, так сказать, и идея сама по себе, и возрождение идентичности славянства, и политика, прежде всего, Российской империи по освобождению славян, все это находило яркое воплощение. Славянский вопрос был одним из острейших вопросов Европы, европейской политики в тот период.
Но все-таки почему вот это не нашло такого своего завершения? Можно ли сказать, что кровь наших воинов на Плевне пролилась с даром? Или все-таки история так распорядилась, что, может быть, в какой-то другой конфигурации это произошло? Вот в том, что после Великой Отечественной войны Советский Союз стал освободителем многих славянских народов и помог им, в общем-то, подняться с колен и выстроить государственность, по-новому выстроить государственность. Как бы о нас не говорили, потому что, мы вот красной чумой там заразили, еще чем-то. Нет ли в этом тоже какой-то реплики Данилевского вот в истории 20 века?
Я согласен с вами, я считаю, что в этом есть абсолютная реплика Данилевского, но я бы даже немножко акцентировал такой момент, что, конечно, жертвы были не напрасны, они были, наши солдаты пали за благие цели, за освобождение братьев-славян от многовековой оккупации, в защиту наших православных братьев. А другое дело, что зачастую наше правительство не могло воспользоваться до конца всеми результатами победы. И я хочу обратить внимание, что, разумеется, у теоретика, хотя не только теоретика, и практика, как вы заметили, Николая Яковлевича Данилевского гораздо более прагматично и зачастую безэмоционально сформулированы, в том числе геополитические цели в его книге. И, к большому сожалению, прагматизм не всегда был тем качеством, которым руководствовалось правительству Российской империи. А зачастую оно руководствовалось тем самым европоцентризмом, который лежал в жесткой, так сказать, который жестко критиковал Данилевский в своей книге. Потому что европейничье, как вот эта вот болезнь русской души, она поразила очень многие слои. Ну, прежде всего, я считаю, что здесь он такое пророчество в отношении русской интеллигенции, которое, может быть, еще не сформировалось полностью на период книги, но он, Данилевский, это большой визионер, он, так сказать, мог многое предвидел. Но и наши высшие классы, принимающие решения, да, в том числе конкретные политические решения. Но то, что потом государственность была повторно возрождена уже в советский период, после войны, да, вы знаете, вот здесь та логика, которую, опять же, пророчески предвидел Данилевский, она работала, и спустя, можно сказать, почти там, век после выхода в свет его книги.
То, что мы называли в молодости странами Варшавского договора.
Да. Да?
То есть, по сути, да. Это ведь действительно было единство, и военное единство, и в каком-то смысле культурное, и экономическое, и хозяйственное. Да. Вот. И с падением этого единства, ну, я не уверен, что только одни плюсы появились, например, у жителей бывшей Германской Демократической Республики, которые стали немцами второго сорта. Да. Мы записывали программу с Дагмар Мироновой, говорили об этом на нашей радиостанции. То есть вот эта конкуренция двух систем, она пала, и она, по сути, не сыграла на руку простым людям. Капитализм стал жестче. Вот. Ну, а вот какие еще, может быть, религиозные какие-то аспекты творчества Данилевского? Вы сказали о том, что он был верующий человек. Ну, наверное, тогда все более-менее были верующие. Крещенные и Гавели, если они были на службе. Можем ли мы говорить, что у него были вот какие-то личные проявления его религиозности? Писал ли он что-то на богословские темы или осмысливал ли как-то роль церкви в русской истории?
Цитата. Николай Яковлевич Данилевский. Россия и Европа. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Она предпочла политическую смерть и все ужасы варварского нашествия измене веры, ценой которой предлагалось спасение.
Знаете, мне кажется, будучи глубоко верующим человеком, он вместе с тем видел себя на том посту, на который отрядил его Господь Бог. Он чувствовал себе призвание ученого. Он был ученым. Он реализовал себя в качестве ученого на всех поприщах, которые вот мы и перечислили за нашу передачу в том числе. И я считаю, что его вера, его религиозность проявилась в том числе и прежде всего в этой своей ученой деятельности. Что я имею в виду? Помимо мощного трактата «Россия и Европа», Николай Яковлевич работал над известной книгой, точнее, малоизвестной, извините, если я оговорился, книгой «Критический анализ дарвинизма». Это двухтомник, насколько я понимаю, не законченный до конца, но в то же время в большей степени уже состоявшийся. К сожалению, вот эта книга как раз очень мало известна.
Она не переиздавалась?
По-моему, она не переиздавалась. Она не переиздавалась. Но, несмотря на то, что не она, конечно, находилась в центре внимания, мы все-таки немного поговорили о ней в нашем номере, но вообще-то она достойна отдельного издания и отдельного разговора, очень серьезного. Почему? Потому что это была эпоха дарвинизма. Теория Чарльза Дарвина властвовала умами. И надо понимать, что она, ее влияние выходило далеко за пределы собственной биологии, эволюции человека и так далее. Ну, во-первых, она затрагивала вопрос вообще происхождения человека, собственно говоря, о роли Господа Бога в этом процессе. Но она повлияла и на все мировоззрение человечества. Ну, вот я политолог, поэтому, может быть, мне это ближе, могу сказать, что она очень сильно повлияла на либеральные идеологии, потому что либеральные идеологии, какие они были, доктрины самые разные, до дарвинизма и после, они существенно отличаются. Начнем с того, что как-то постепенно, если ранний либерализм хоть как-то апеллировал к Господу Богу, да, обосновывая права человека, то после Чарльза Дарвина это исчезает.
Ну да, есть такой понятие социал-дарвинизм.
И да? социал-дарвинизм, есть, да.
По
это
сути,
ярая
борьба
точка.
За существование абсолютно и все. Точно. То есть каждый да. стремится друг другу глотку перекрыть. И, общество именно на этом и построено.
Да. И, кстати, национал-социализм во многом вышел из этой части либерализма. Так что, чтобы либералы не говорили, на них есть в том числе, я имею в виду на этой части либерализма,
но,
такой грешок.
Насколько я помню, Данилевский вначале как раз принимал дарвинизм. И вот именно в ходе своей эволюции стал относиться к нему критически. И вот эта книга, поздняя уже книга «Критическое исследование», «Дарвинизм. Критическое исследование», вот, она задает вопросы. То есть, наверное, дарвинизм — это, как всякая теория, теория, в которой есть и свои верные мысли, и верные идеи, и есть свои натяжки, и свои неувязки. И вот Данилевский как раз задает вопросы. Mm-hmm. А превращаются ли виды из одного в другой, да?
Да. Yeah.
Вот. То есть, действительно, если допустить дарвинизм не как биологическую теорию, а как религию, то тогда очень хорошо сказал Владимир Соловьев, выразив кредо этой эпохи. Человек произошел от обезьяны, поэтому да, положим душу за други своя. Вот, то есть примерно так, вот это народническое сознание, да, которое, с одной стороны, было очень филантропично, и народ ему было жалко, и народу хотело оно помочь, и сделать что-то хорошее для народа, например, царя убить, вот, да, и в то же время человек произошел от обезьяны, никуда не денешься, да, такая вот обезьяна улучшенная, улучшенная модификация обезьяны, и Данилевский очень хорошо понимал вот эту двойственность века своего, да, и как человек православный, наверное, вот вступил на путь такой научной работы, которая позволяла прояснить какие-то вещи.
Он как раз акцентировал, mm-hmm. что прежде всего его именно вот mm-hmm. это изъятие мистического mm-hmm. начала, mm-hmm. изъятие Творца, mm-hmm. его коробило больше всего. Но при этом я хочу подчеркнуть, что в своем двухтомнике угу. он вступил с критическим анализом дарвинизма не с религиозных позиций, угу. а как профессионал-биолог, угу. как коллега Чарльза Дарвина, угу. разбирая по пунктам его как ученый угу. аргумент. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что он видел свое призвание ученого, угу. и что это призвание не только им самим избрано, а предопределено. Угу. И его православная миссия, она находится... У всех у нас есть православная миссия, у каждого на своем посту. Вопрос в том, чтобы осознать эту угу. миссию угу. И наиболее эффективно быть эффективным, так сказать, в рамках нее. Вот мне кажется, что на этом поприще он как раз проявлял свою религиозность угу. и, кстати, не боялся поступиться принципами. Угу. Потому что что значило тогда пойти против дарвинизма, да, угу. это значит угу. немедленно быть признанным ретроградом, неученым, выпасть из обоймы передового, значит, научного сообщества и так далее. И так далее
ну,
и так
ему
далее.
Особенно это как бы было неважно, потому что он не был да. профессором университетским, он занимался практическими делами, вот, да. и поэтому мог себе позволить да, быть таким свободным, независимым ученым.
Да.
А вот дискуссии о Данилевском, они были... Вот, то есть его концепцию, его идею приняли на ура, или все-таки были люди, которые не соглашались с ним, критиковали, как и сегодня, наверное, не все являются поклонниками и безусловными адептами его идей.
Ну, да, надо заметить, что, собственно говоря, даже первый раз была опубликована mm-hmm. она в малотиражном mm-hmm. издании, в том самом журнал «Заря». Mm-hmm. Это достаточно малотиражное издание.
Это был журнал Страхова?
Страхов имел к нему какое-то отношение, mm-hmm. потому что Страхов пролоббировал издание.
Там Страхов, Григорьев, да. по-моему, Григорьев, Аполлон, да. Григорьев, да, Аполлон да, Григорьев, и чуть ли не да. братья Достоевские участвовали. Mm-hmm. Вот, да. Фёдор и его брат Михаил. Угу. Фёдор как раз тогда с каторги вернулся.
Угу. Да. И, конечно, его теория, угу. столь фундаментальная и фундированно изложенная, она вызвала разные отношения. Кстати, в том числе у славяновилов.
Угу.
Потому что это именно Страхов заявил, что труд Данилевского «России и Европы» — это катехизис славянофильства. При том, что если посмотреть на взаимоотношения, собственно говоря, взглядов Данилевского и славянофилов, там очень сложная история. Там есть много, в чем они сходятся, есть, в чем они не сходятся. Ну и давайте вспомним, что на самом деле ранние славянофилы придерживались относительно теории Данилевского, собственно, ровно другого подхода. Они признавали общечеловеческий прогресс, признавали, что мир должен развиваться по единому цивилизационному типу, потому что как то, что мы уже говорили, цивилизация сама по себе воспринималась как некая единая высшая форма всего человечества. И только были сомнения в том, что западный европейский мир идет правильным путем. Они считали, что славянство даст более верный путь и позволит избежать тех ошибок, прежде всего, в религиозной сфере, да, то есть от падения от истины, так сказать, веры, ну и не только. Община, вот, ну, я не буду повторять все, так сказать...
Ну, как Соловьев говорил, Запад – царство безбожного человека.
Да.
Это еще вот 70-е годы 19 века, да.
Вот.
Ну, то есть это чувствовали, что эти процессы апостасии там идут быстрее.
Быстрее, да. Даже тогда. Да. Вот. А Данилевский, в принципе, опровергает наличие какой-либо общечеловеческой вот, цивилизации. Общечеловечество — это есть разные цивилизации. Мир идет множественным путем, разными цивилизациями. И если у славянофилов еще долгое были колебания, все-таки это же очень широкое течение, да, что Россия все-таки Европа, но другая Европа, способная раскрыть другие европейские начала. Потом, когда случилась, так сказать, Крымская война, там были некие подвижки на этом, в этих идеях, то Данилевский прямо заявляет, даже в самом трактате «Россия и Европа» мы уже читаем, что Россия – это не Европа. Да, это уже как бы считывается из самого названия.
Одна из глав так называется. Или «Россия-не Европа».
Не Европа, да. Поэтому здесь тоже со славянофилами, которые при всем своем славянофильстве были в русле, в общем-то, в том числе процессов нациостроительства европейских, только у нас на нашей русской ниве, здесь были самые разные, так сказать, взаимодействия. И, собственно говоря, почвенники больше видели Данилевского своим, чем славянофилы. А сама концепция Данилевского выходит гораздо шире за рамки и славянофильства, и почвенничества. Это просто основание нового подхода к постижению истории, цивилизационного, который... И здесь, кстати говоря, вот не надо стыдиться говорить громких слов. Да, Данилевский пророк и в своем отечестве, и в мире.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – политолог, кандидат политических наук, главный редактор журнала «Тетради по консерватизму» Родион Владимирович Михайлов. Мы говорим сегодня о Данилевском Николае Яковлевиче и о его книге «Россия и Европа». Было несколько Данилевских, да, в русской истории, поэтому надо запомнить именно это словосочетание Николай Яковлевич, чтобы правильно найти, погуглив, найти в интернете текст книги «Россия и Европа» можно, да, и, конечно, можно найти журнал «Тетради по консерватизму», номер...
Три за 2020 год,
посвященный Данилевскому. Это почти 500 страниц статей, исследований, текстов наших ведущих ученых, ведущих философов, ведущих политологов, которые занимались Данилевским, читали Данилевского, и не только Данилевским, сравнивали его со славянофилами, с Владимиром Соловьевым, который, кстати, был одним из рьяных критиков России и Европы. Если я верно помню, назвал концепцию Данилевского ползучей, а свою крылатой, поскольку вот там история разбивается на множество черепах, которые каждый из них куда-то доползает, но потом проваливается. А у Соловьева вся история идет к Богу человечеству на крыльях, да, вот поэтому это такая более оптимистическая, более объемлющая всю историю концепция. Но ведь действительно сегодня мы можем задать этот вопрос. А история, она всемирная или она все-таки прежде всего национальная? Вот, то есть даже в школах наших ведь не сдают, по-моему, ЕГЭ по всемирной истории, но сдают ЕГЭ по российской истории. Значит, для кого-то важно, что мы должны прежде всего знать нашу историю, да, вот историю нашей государственности, начиная там с крещения Руси, допустим, а не историю мира вообще, Хотя, мне кажется, что очень важно знать и греческую историю, и римскую историю. Вот. Но здесь у нас некоторый пробел. В школе это изучается, но это не требуется в плане там, поступления в вузы или финальной аттестации. Как вы считаете, вот это правильно? Или все-таки стоит сделать акцент на том, что мы должны быть частью какого-то универсального мирового процесса истории?
С точки зрения изучения, мне кажется, однозначно нужно изучать и ту, и mm-hmm. другую. Mm-hmm. То есть в голове ребенка mm-hmm. со школьной скамьи. Я, кстати, за то, чтобы историю преподавали раньше, mm-hmm. не с начальной школы уже, mm-hmm. ну, там, mm-hmm. может быть, не с первого класса. Должно быть видение картины мира mm-hmm. и все его сложности. Mm-hmm. Кстати, в том числе и к тому, что не только к европейской mm-hmm. истории он сводится, mm-hmm. что есть Китай, например, mm-hmm. да, который так, кстати... За что китайцы очень любят Данилевского, очень важно сказать. Он был одним из первых, если не сказать первый, кто вообще отнесся к Китаю как к самодостаточной, самостоятельной цивилизации. Если в европейских текстах тех времен Китая это вообще какое-то варварство, до которого когда-нибудь, может быть, дойдут европейские процессы, и он потянется за ними, а может, и не потянется, то для Данилевского это определенная цивилизация. Самодостаточные, древние.
Ну да, уважением. Гегель, по-моему, в лекциях по истории философии, там, Китаю, Индии посвящает страниц 7 и говорит, ну, это вообще там какая-то мораль, там, мистика, то есть да. вообще не заслуживает никакого рассмотрения.
Да. Вот. Поэтому дети должны понимать общий контекст мировой и нашу национальную историю и соотносить одно с другим. Видеть нас изнутри самих себя и как бы извне в контексте общем. Но, разумеется, никто не отрицает, что наша история очень сильно связана с европейской историей по очень многим позициям. И поэтому, когда Данилевский, так сказать, говорит, что Россия — Европа, да, и отвечает, что Россия не Европа, на самом деле это не точка, это постановка вопроса, с которой могут быть многие-многие линии, так сказать, производить. Насколько не Европа? Совсем ли не Европа? Другая ли все-таки Европа? Или европейская цивилизация мимикрирует, развивается в дальнейшие какие-то направления в сторону западной цивилизации, которая может отличаться от европейской? Но я за то, чтобы у детей формировалось все-таки национальное самосознание сразу, изначально, потому что это вопрос идентичности. Мы прекрасно знаем, что в нашем современном мире идет большая борьба за идентичность. Нынешние войны — это за идентичность, за сохранение своего национального кода или его утраты, и его стирания. То есть, по сути, это все те же самые вопросы, которые ставил Данилевский, только на современном этапе современные технологии, в современном глобализированном мире, с современными формами коммуникации.
Ну, у Данилевского было слово очень хорошее — самобытность. Да? То есть он говорил, что каждый культурно-исторический тип самобытен. То есть он берет начало своего развития из себя самого, а не из другого. Хотя, конечно, он заимствует, безусловно. Вот. Важно, что именно выпускник Царскосельского лицея сказал, что Россия не Европа. Человек, которого с детства пичкали греческим, латынью, который писал хрийки, который читал там, я не знаю, Кашанского он слушал, риторику-то его, во всяком случае, читал, наверное. То есть человек, который пронизан европейской культурой. Да. И вдруг он говорит, Россия не Европа. Это означает, что мы берем начало своего развития не из Европы, а у нас есть какие-то автохтонные ключи, которые бьют, да, вот бывает болото, а бывает живое озеро, где есть подземные ключи, и они это озеро все время подпитывают, поэтому там свежая вода всегда в этом озере. Вот есть ключи, которые они бьют, и они не в Европе бьют, они бьют у нас. Действительно, если мы посмотрим, понаблюдаем за нашим языком, да, как он формировался, но ведь прежде чем там возникло много заимствований из немецких, из французских слов, было очень много тюркских слов, да? То есть очень интересно, именно язык является неким зеркалом того, как формируется культура, как формируется цивилизация. Вот, и здесь действительно... А вот не кажется вам, что вот современным школьникам мы говорим, как их учить истории, что больше преподавать, в какой пропорции, что им история вообще не интересна, что они живут сегодняшним днем, им интересно, как они будут жить завтра, как они будут зарабатывать на жизнь, что прошлое для этого, вообще-то говоря, ну, не очень важно. Вот. Важно уметь устраиваться в жизни. И поэтому ценность истории, в том числе и романов исторических, и журналов исторических, она очевидна для старшего поколения, для среднего поколения. А вот для молодых еще как-то надо их убедить в том, что история нужна.
Я согласен с вами. Увы, это очень большая проблема. Наша вот... нынешнее молодое поколение, и особенно даже не молодежь, а младшие, так сказать, поколения, они, во-первых, более прагматичны. Действительно, они уже с детства думают. Вот десятилетние думают уже даже не столько о красивой жизни, сколько вот о том, как они будут действительно существовать, приспосабливаться в этом мире. Не о ценностях, вот про то, про что наш журнал «Тетради по консерватизму» прежде всего, а про вот это прагматическое бытовое начало. И на этом фоне ценность истории действительно, даже в форме журналов, романов, каких-то увлекательных кинофильмов, она несколько падает, и не несколько, а существенно. Но на то и наше общество, государство, не побоюсь сказать, и Русская Православная Церковь, чтобы как-то этот интерес возбуждать.
Ну, церковь, вера — это вообще учебник истории. То есть ты пришел в храм, ты видишь иконы. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Дмитрий Донской, Александр Невский. Кто это? Сразу первым делом возникает вопрос, кому я свечку-то ставлю? Вот, если ты не фетишист какой-нибудь, а человек православный, ты, наверное, этот вопрос себе задашь. А когда он жил? А что он сделал? А с кем он в одно время, с какими правителями существовал? Вот уже, мне кажется, что обращение к вере и воцерковление ребенка — это уже начальный путь изучения истории.
Абсолютно точно. И, может быть, как раз воскресные школы сейчас могут в каком-то смысле, ну, не ликвидировать, но немножко вот этот пробел как бы вот закрыть, который есть на уровне государственных школ. Потому что и вот эта вот подача веры и истории, поскольку они настолько переплетены, да, в общем-то, наверное, в каждой цивилизации, но в русской особенно, потому что вопрос у нас в истории России, вопрос об идентичности вставал всегда прежде всего в контексте вопроса о вере, о сохранении веры. И это был ключевой, в общем-то, вопрос для сохранения русской идентичности. Так что только сообща, все вместе, мы должны как-то преодолевать эту проблему. А проблема есть и очень серьезная.
Я очень рад, что мы сегодня вспомнили этого человека, да, Николая Яковлевича Данилевского, в преддверии его 200-летия, которое будет через год. И я думаю, что через год, если наша программа продолжится, мы еще, может быть, встретимся и поговорим. Может быть, уже в более каком-то даже и широком кругу. Сделаем круглый стол о Данилевском. Ну, а сейчас у наших радиослушателей есть возможность почитать его тексты, почитать журнал «Тетради по консерватизму номер 3 за 20-й год. И очень много вы узнаете. Это действительно интереснейшее занятие, интереснейшая эпоха, интереснейшее пересечение с людьми, да, которых мы сегодня назвали. И Достоевский, и Победоносцев, и Тютчев, и Аксаков, вот, и Владимир Соловьев даже, и те, кто не принимали мысль Данилевского, спорили с ней, там тоже были достойные противники, которые выдвигали не пустые аргументы. Вот. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Родиона Михайлова, главного редактора журнала «Тетради по консерватизму», за то, что вы пришли в студию, и мы вспомнили Николая Яковлевича Данилевского и его книгу «Россия и Европа».
Спасибо вам большое.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.